Артём Фуганов. Не сказки на ночь. Мрачные обитатели славянского мира. Глава первая. Народная религия. Или почему домовой продержался так долго? Чтобы муж не бил жену, надо выстричь у мужа ногти. Самой. С рук и с ног выстричь. И вот когда помрет, например, какой-то человек умер, взять эти ногти и бросить с землей вместе в могилу и сказать, как у раба Божьего, который умер, больше не поднимаются руки, значит, у моего мужа не поднимутся руки на меня. Курец. Русские заговоры Карелии. В 1988 году, в разгар перестройки, Советский Союз отметил важную дату – тысячелетие крещения Руси. В своем выступлении патриарх обратился к верующим, призвав укреплять единство, соблюдать православные традиции и сохранять духовное наследие. В свете нашей темы о последнем скажем чуть подробнее. Если в 20 веке отмечали тысячелетие утверждения христианства на Руси, то почему до недавних пор в деревнях верили в домовых, леших, все беды приписывали проискам ведьмы кикимор, а по ночам накладывали друг на друга заговоры? Все эти элементы слабо связаны с христианством. Или нет? Начнем издалека. Зародившееся на восточной окраине Римской империи в первом веке нашей эры христианство довольно быстро обрело статус государственной религии. За какие-то смешные 300 лет, ничтожные по меркам истории, из иудаистической секты оно укрепилось до статуса мировой религии. Разумеется, путь христианства был тернист. Ему противостояла огромная машина языческой Римской империи. Однако Рим, будучи в кризисе, не мог в достаточной мере сопротивляться разрозненным христианским общинам, которые мало-помалу вовлекали представителей элиты, а вместе с тем государственных структур. Кстати, именно разрозненность и дискретность христианства в первые века своего существования обеспечили в будущем победу монотеизма над язычеством. Уничтожив одну христианскую общину, Рим не получал доступа к другим. Это была лишь единица из многих. Но даже утвердившись в Риме и проникнув в Европу, молодое христианство продолжало сталкиваться с вызовами, самым главным из которых стало искоренение старой веры у разных народов. Шутка ли? Уничтожить тысячелетние традиции поклонения разным богам, обрядовые комплексы и множество традиций и верований. Разумеется, это получалось не всегда. Даже когда христианизация шла сверху вниз, крещение Ирландии, Польши, Скандинавии, без особого сопротивления в народе оставалось живо все то, во что верили предки. Ко всему прочему, не всегда церковь пыталась рьяно искоренить традиционные верования. Пример тому – папа Григорий I, живший в VI веке. Он писал, «Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены. Уничтожив находящихся в них идолов, возьмите святую воду и окропите капища, и воздвигните в них алтари, и поместите святые реликвии. Когда эти люди увидят, что святилища их не разрушены, они изгонят заблуждение из своих сердец и с большей охотой придут в знакомые им места, чтобы признать истинного Бога и молиться Ему». Также не лишне упомянуть и встраивание христианских праздников в народные календарные гуляния. Языческие и народные верования также адаптировались и встраивали элементы новой религии в свою систему. Так на почве славянского политеизма образ Николая Чудотворца слился с образом Велеса. Скандинавы же при знакомстве с христианством отметили, что образ Христа чудесно ложится на образ Бальдра, бога весны и света. Если говорить о крещении Руси в 988 году, важно отметить предшествующие ему некоторые факты. Начнем с того, что в 980 году, за 8 лет до знаменательного события, будущий Владимир Святой провел в молодом русском государстве языческую реформу. О ней, как и о самом славянском язычестве, мы знаем не так много. К сожалению, по устоявшемуся в научных кругах мнению, письменности до появления христианства в своих землях славяне не имели. Как следствие, дохристианские и славянские письменные источники о традиционных верованиях до нас не дошли, да и дойти не могли. Все имеющиеся сведения взяты из византийских или арабских источников того времени, либо из письменных русских, но датированных гораздо позднее X века. Тем не менее, в наиболее ранней из сохранившихся летописей, повести временных лет, описаны следующие события 980 года. «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дождьбога, Стрибога, Семаргла и Мокаш, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля русская и холм тот. Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде, и, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волхвом, и приносили ему жертвы новгородцы, как богу. В год 6491-983 пошел Владимир против етвягов, и победил етвягов, и взял их землю, и пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. Зачем Владимир затеял эту реформу? Все просто. Молодое государство нуждалось в консолидации, и язычество ее не обеспечивало. Примечание. Консолидация – процесс формирования единого коллектива, или в данном случае государства, разделяющего единые ценности, цели и способы достижения. Конец примечания. Несмотря на кажущийся единым пантеон, развитие религии славянских племен привело к разнообразию локальных верований и ритуалов. В каждом племени главным был свой верховный бог. В Новгороде – центр ильменских славян – Велес. В Киеве – центр полян – Перун. И это лишь одни из многих примеров. Прибавим к этому и тот факт, что к моменту восхождения Владимира на престол в состав государства входили не только славянские племена, но и балтийские, и даже финно-угорские. Ко всему прочему, многие государства вокруг Руси меняли политеизм на единобожие, и историческая действительность требовала того же от славянского государства. Главным внешнеполитическим аргументом стало добрососедство с христианской Византией, сильным и большим государством, находящимся в X веке на пике своего могущества. Поэтому к 986 году великий князь Киевский Владимир выбрал новую религию. Вопреки популярному мнению, христианство было отнюдь не единственным вариантом. Не стоит забывать, что на Востоке Русь соседствовала с тюркоязычными народами, большинство представителей которых уже приняли ислам. К тому моменту славянская культура многое переняла от восточных соседей. Взять хотя бы бога Хорса во Владимирском пантеоне, который имеет отнюдь не славянское, а иранское происхождение. Включение Хорса в славянский пантеон, как и Семаргла, не что иное, как политический ход. Ближайшим подобным торговым соседом Руси была Волжская Булгария. По предположению, через нее в правление князя Владимира в Хорезм направили посольство, которое между делом собирало информацию о главной религии Востока. Не забудем и о том, что русский князь в X веке также носил титул Каган. Таким образом, принятие христианства как государственной религии уже не кажется столь бескомпромиссным. Примечание. Каган – верховный титул в некоторых средневековых, монгольских и тюркских государствах. Конец примечания. Так или иначе, крещение в 988 году в водах Днепра ознаменовало новую веху в истории нашего государства. Но как это происходило? Значило ли это, что тысячелетний языческий культ канул в лету? Давайте разберемся. Распространено мнение, что Русь крещена огнем и мечом. Конкретного источника данного выражения не существует. Самое близкое по смыслу упоминание можно найти в Иоакимовской летописи, в которой рассказывается о крещении Новгорода и упоминается применение силы, в том числе огнем и мечом. Загвоздка в том, что оригинала летописи не сохранилось, а знаем мы ее лишь в пересказе историка XVIII века Татищева. Второй аргумент, приводимый сторонниками этой версии, фраза Владимира из «Повести временных лет». «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Однако эта концепция противоречит существовавшему тогда политическому строю Руси. Власть князя не была абсолютна. Она сдерживалась с одной стороны дружиной в меньшей степени, с другой — вече, народным собранием, обладавшим полномочиями решать главные вопросы государства. Инструментов насильственного принуждения князь не имел, ведь против его воинственной, но немногочисленной дружины мог ополчиться народ каждого города. Версию про ненасильственное крещение подкрепляет и факт медленного распространения христианства. Например, в Муроме оно утвердилось в XI веке, а по некоторым данным и вовсе в конце XII века. Постепенное распространение новой религии, относительная толерантность византийского христианства к язычеству, а также сама суть адаптивности христианской религии привели к тому, что в низах господствовала народная вера или народная религия. Народная вера — причудливый комплекс на основе синкретического мировоззрения, сочетающий элементы и христианской религии, официальной и апокрифической, и фольклорных народных традиций и верований. Этот феномен довольно распространен, но оттого не менее интересен. Синтез древнего комплекса верований и обрядовости пришлого христианства всегда затейлив и причудлив. Тот факт, что наша культура сохранила множество пережитков, неоспорим. Суеверия, заговоры, гадалки и провидцы. Зачастую эти пережитки противоречат христианской культуре. Если сейчас, в 21 столетии, при господстве религиозного плюрализма и плюрализма мнений, это не вызывает вопросов, то подобные проявления в XIX веке и ранее заставляют задуматься. А как такое вообще возможно? Возьмем всем известный обычай катания попа. Каждую весну деревенский люд брал местного священнослужителя, нес его на поле и катал. Самым натуральным образом. Такой нехитрый способ обеспечивал хороший урожай. Как служитель церкви помогал повысить урожайность зерновых культур? Напрямую. В обряде отражается древнее представление о связи Бога и жреца, о передаче через него части благости всему, до чего жрец дотронется. Очевидно, подобное не входило в систему ценностей Русской Православной Церкви. Однако местные настоятели редко отказывались. И не столько из-за каких-то убеждений или принципов. На тот момент священники напрямую зависели от пожертвований паствы, а голодать не хотелось никому. И вообще, большинство крестьян были весьма и весьма архаичны и зачастую с трудом усваивали новые догматы. Так, например, в языческой концепции господствовала геоцентрическая теория. Земля — центр всего. Солнце вращается вокруг Земли, но оборот делает под ней. И Господь с ней, с христианской религией. Но мы вправе были бы думать, что к XIX веку подобные заблуждения должны были бы исчезнуть из народа. Однако нет. Этнографический, фольклорный и изобразительный материал XIX столетия изобилует примерами, отражающими древнюю установку. Заходящее солнце опускается в другой мир, под землей, или опускается в море, окружающее землю. Как говорил Шерлок Холмс в исполнении неповторимого Ливанова, «Но мои глаза говорят мне, что скорее солнце вращается вокруг земли». Впрочем, может быть, он и прав, этот ваш Коперник. А вернемся к вопросу о формировании и развитии народной религии. В первую очередь заметим, что христианство в русском государстве, как и везде, существовало как минимум на двух уровнях — официальном церковном и рабоче-крестьянском. Образованные, культурные и подкованные матчастью священнослужители не только хорошо знали, но и, что немаловажно, хорошо понимали церковную догматику. Разбирались в богословских вопросах и понимали суть природы божественных вещей. Мало того, что помнили Ветхий и Новый Заветы наизусть, так еще и понимали их. К подобному уровню, если не стремились, то пытались приблизиться высшие слои общества. Не будем уточнять, кто именно. Под этим словосочетанием мы понимаем всех, кто на протяжении всей истории русской государственности имел доступ к образованию, долгое время являвшемуся монополией церкви. Одновременно с этим существовал народный уровень. Простому крестьянину, чей кругозор ограничивался 25 километрами в диаметре и чье мировоззрение формировалось под влиянием местных традиций, были непонятны многие церковные измышления. Да и, строго говоря, знать их ему было незачем. Как объяснить такому человеку триединую сущность Бога? А главное, зачем? По одной из народных легенд, кстати, святой Патрик, посвящая ирландский народ в суть христианства, использовал трилистник. Но это скорее приукрашенная история. А правда такова, что простой человек не ориентировался в догматах. Бог-отец мыслился, как отец и воплощал отеческое отношение Господа к его творению, людям. Бог-сын — это Иисус Христос, символ искупления и смирения. Вроде бы понятно, но нет. С Богом Святым Духом вообще непонятно ничего. В итоге во многих областях России это свелось к отождествлению Троицы и Богородицы, что отразилось в народном творчестве, например, в присказке «Троица, Богородица, помоги». Народная религия начала формироваться сразу после утверждения христианства на Руси как официальной религии. Долгое время византийское христианство и славянское язычество функционировали параллельно, постепенно сливаясь в единый комплекс, оставаясь двумя его компонентами. Как уже было сказано, быстрой и резкой смены парадигмы не произошло. Распространение новой религии напоминало наползание катка. Медленное и постепенное. На Руси адаптация новой веры прошла те же вехи, что и везде. Церковные даты подстраивались под аграрно-магические даты народного календаря. Праздник Ивана Купалы — Рождество Иоанна Предтечи. Русалии — Троица и так далее. Некоторые храмы могли возводиться на бывших местах капищ, но не обязательно, а языческие практики наполнялись новым религиозным смыслом. Хотя инициатором адаптации выступали церковь и христианство, оно адаптировалось против воли, попав на почву крестьянского быта. Деревенский люд быстро приспособил под себя непонятные церковные догматы, пропустил православие через свою редакцию, наполненную смыслом. В эту адаптацию внесли остатки аграрно-бытовых верований, суеверий, веры в духов и магию. Все то, что до недавнего времени определяло и регулировало жизнь человека. При кажущемся хаосе подобная система не должна рассматриваться как система двоеверия. Ученые, Толстой и Мазалова, доказали, что система была целостной, хоть и подвижной. Наиболее ярко адаптированные черты проявились в народном представлении о православных святых. В статье «Лазовицкой и Лазовицкого» содержатся потрясающие примеры, иллюстрирующие перенимание христианскими святыми языческих черт и функционала. Так Богородица сливается с образом матери сырой земли, мокоши, покровительствующей женщинам и традиционно женским занятиям. Как следствие, к Богородице обращаются в молитвах, что, в общем-то, нормально, но также в заговорах и в заклинаниях, что уже выходит за рамки официального христианства. Одним из самых почитаемых святых был и остается Николай Чудотворец. В XIX веке кое-где даже встречается нарратив о том, что Троица — это Спаситель, Богородица и Николай Угодник, Чудотворец. В крестьянском мировосприятии он ответственен за скот, что отождествляет его с новгородским богом Велесом. Кстати, образу этого бога близок еще один святой — Власий. В народе его так и называли — Власий, скотий бог. Обряды, посвященные уже христианскому святому, защищали скот от напасти. Вместе с Велесом нельзя не вспомнить и Перуна. Образ бога-громовержца в народном представлении перетянул на себя пророк Илия. Илья. Он считался повелителем дождя, грома, грозы и небесного огня. Противостояние Велеса и Перуна автоматически перенеслось и на их христианские ипостаси. Эти яркие примеры отражают простую и незатейливую действительность. В народе христианство пошло по пути наименьшего сопротивления — слияния вместо замещения. Народное православие отличается еще одной характерной чертой, ставшей очевидной после анализа огромного пласта интервью с носителями этой культуры. Обрядовые части ритуалика были гораздо важнее смыслов. Простой народ придавал больше значения внешней стороне, так как во многих случаях смысл либо не понимался, либо терялся.